Я знаю, что вы с нетерпением ждали, когда мы вернемся к деяниям, да? Давайте вместо вступления вот вместе немножечко вспомним, освежим в памяти. В чем уникальность этой книги, книги «Деяния апостолов»? Вот так шаг за шагом подойдем немножечко к самому тексту. Вот в чем ее особенность? Из того, что вы, по крайней мере, слышали. Я не говорю, что вы перечитывали. Я специально, когда был этот перерыв, я снова прошел все главы, перечитал и снова испытал радость от того путешествия, где я вместе с апостолами мог проследовать по всем этим городам, побывать во всех этих событиях сложных и радостных. И оно у меня опять наполнило мое сознание. Эта картинка навелась или резкость снова появилась. Вот что для вас книга «Деяния апостолов»? Какой она представляется? В чем ее особенность? Становление церкви, образование, рождение церкви. Модель церкви, как распространялась Евангелие через церковь. Бог действовал. Это не просто книга «Деяния апостолов». Это книга «Деяния Святого Духа» через апостолов. Да? Рождение миссионерского движения. Да, распространение благой вести. Личность Павла. Да, там не только личность Павла. Да, мы и Петра видим. Половина книги сконцентрирована на основной такой деятельности служения Петра. Потом с 13 главы мы видим, что Лука больше сосредоточен на служении Павла. Хотя сам Лука был вместе с Павлом. Что еще? По крайней мере, это честная книга. Да? Все книги придуманы людьми, которые хотят возвеличить чье-то имя, своих богов, лидеров. Они всегда затушевывают все эти прыщи. Да? Вот все морщинки разглаживают. Никакого дефекта. Здесь мы видим множество трудностей, конфликты в церкви и споры вокруг гуманитарки. И того же Петра, который в стиле ему свойственном некает Богу, да, говорит, нет, не буду этого есть. И многие другие вещи, где мы видим вот настоящесть, подлинность людей. Что еще? Бог открыл дверь спасения язычникам. Израиль, который был как бы закупорен, да, все должны были стекаться в Израиль, чтобы получить спасение. Все, эта колба раскрыта. Все эти живые, зараженные Евангелием споры, они распространились по всему миру. Мы видим через эту книгу, как в Европу, да, на континент наш благая весть достигла. У Бога нет лицеприятия. Спасает евреев, спасает черненьких, спасает беленьких, спасает желтеньких. На весь мир у него слава распространяется. Центром всей этой книги, или, может быть, немножечко назад вернусь, красота этой книги заключается в том, что это богодухновенная книга истории. Перед нами рукопись истории, где Лука записывал, Бог вдохнул, признал эту книгу его книгой, в которой мы можем не сомневаться в точности. Можем не сомневаться в силе, подлинности, во всех событиях, а в целях и намерениях, которые вот просто Бог заложил здесь. Мы 100% этой книге можем доверять. Имея эту книгу с интервалом в 2000 лет, друзья, мы можем видеть, какой должна быть церковь. Я иногда говорю, или внутри себя, да, вот возмущаюсь, когда вижу вот это страшное искажение Писания. Когда церкви пытаются сделать... скажу, что по своему образу и подобию люди, вот представляю, что такое должна она быть, и они делают. Что нам делать с этой книгой тогда? Либо нужно это переписать, либо нужно свое что-то создать. Тогда должен появиться свой мессия, который должен прийти, умереть, воскреснуть, да, и параллельно всему этому развивать. Но если у нас есть богодухновенная книга, которая показывает модель церкви, мы должны следовать этому. Красота этой книги, центр этой книги, я хочу обобщить в огромной любви Бога к грешникам. Это не просто становление альтернативной религии иудаизму, который не сдал экзамен на верность, на преданность, на послушание. И Бог взял вот этот блин, который как бы неудачный проект, он его отодвинул, и теперь я создам новый проект. Ничего подобного. У Израиля остается великая миссия, которую Бог однажды ее исполнит, и то, что Он обещал, Он исполнит. Бог остается Богом. Но из Израиля рождается церковь. И это не просто новое движение под названием христианство. не новая эпоха, не новые какие-то акценты расставлены вот в распределении философских каких-то ценностей. Поднять уровень женщин, детей, да, социальная справедливость. Все оно на своем месте. Друзья, это книга о Божьей любви к грешникам. Эта книга, это Пятое Евангелие, это та же благая весть, которую в практическом исполнении своем мы видим. Мы с вами подобрались к такому интересному разделу. Кстати, я хочу напомнить, если вы записываете вот эти три миссионерских служения Павла, это ключевые события, когда движение церкви с материнской церковью в Антиохии, где они стали распространять миссию, стали распространять движение благовестия, и возглавлял первое миссионерское такое служение Варнава вместе с Павлом. Потом мы знаем, что они разделились, но я хочу тексты напомнить. Если вы записываете, первое миссионерское служение, 13 глава 4 стиха по 14 главу 28 стих. Если у вас есть карта, или вы представляете себе, как, где находится Кипр по отношению, допустим, к Израилю, к Сирии современной и к Турции. Так вот, они начали служение сначала на Кипр. И потом они пошли на юг современной Турции, в Галатию, потом вернулись. Я не хочу, чтобы у нас вступление занимало, может быть, какую-то ключевую часть самой проповеди, но хочу освежить в памяти, каким было служение Павла. Второе его миссионерское служение, 15 глава, с 36 стиха по 18 главу, 21 стих. Здесь Павел выходит уже за пределы Малой Азии, достигают Европы, Филипп. Я повторю текст, 15:36, 18:21. Они в Македонии, они в Греции, в Афинах, они в Фессалониках, они в Верии, то есть грандиозное служение в Европе. И то, на чем мы закончили с вами, 18 глава, это третье путешествие или служение Павла с 22 стиха по 21 главу, 16 стих. Мы еще на пути к тому, чтобы это служение завершилось. Чисто по тексту нашему. Да, вот прощальная речь Павла была в Ефесе или с ефесскими служителями, это конец, и потом он отправляется снова в Палестину. Но текст наш заканчивается на 16 стихе. С 21 главы, после 16 стиха, начинается абсолютно новый раздел, где снова Лука сосредоточен на служении Павла, где Павла в Иерусалиме арестуют, и все эти главы, вплоть до конца главы, или до конца книги 28 главы, будет вот это вот длинное расследование жизни Павла. Арест за арестом, исследование за исследованием. И в конце концов Павел оказывается в Риме, вот, где он будет ожидать Верховного суда, да, суда наивысшей инстанции от самого Кесаря. В данном случае мы посмотрим в нашем отрывке, что Лука сосредотачивает внимание на снова характеристики или характере Павла, его служения. Давайте мы прочитаем этот раздел, 21 глава, с 1 по 16 стих, и вовлечемся в изучение этого текста. Деяния апостолов, 21 глава, с 1 стиха. «Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямым путем пришли в Кос. На другой день в Родос, а оттуда в Патару». Ну, в оригинале ударения стоят немножечко по-другому. Да не обидятся на меня греки. Потому что неудобно говорить Родос и Патару. «И найдя корабль, идущий в Финикию, вошли в него и отплыли. Быв в виду Кипра, или наблюдая Кипр, или видя Кипр, оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире. Ибо тут надлежало выгрузить груз корабля, и, найдя учеников, пробыли там 7 дней. Они по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми, даже за город. А на берегу, преклонив колени, помолились. И простившись друг с другом, мы взошли на корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них один день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа, благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. У него были четыре дочери девы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. И, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжет в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников». Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние, просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: «Да будет воля Господня». После этих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему Мнасону Киприоту, давнему ученику, у которого можно было бы нам жить. Давайте мы посмотрим на три ключевых составляющие служения апостола Павла. У него всегда, или из его жизни служения всегда было чему поучиться, на что посмотреть. Мы время от времени будем возвращаться к 20 главе, потому что написание этой истории, оно не было разделено на главы и тем более на стихи. Это все была слитная история. Для удобства понимания мы знаем, да, вот разделили в определенное время на стихи, хотя иногда это не просто помогает, но отвлекает или мешает. Так вот, я хочу, чтобы мы увидели вот эти три аспекта или три составляющих, ключевых составляющих служения апостола Павла. Они пересекаются с тем, что было в 20 главе. Здесь они менее заметны, но тем не менее, мы обратим на них внимание. Самое первое. Необходимо понимать цели своего служения. С 1 по 3 стих. Мы видим, что апостол Павел со своей командой, они куда-то направляются. 3 года, даже, может быть, немножечко больше, они пробыли в Ефесе, где очень мощно Павел послужил этой местности, где родилось, на мой взгляд, достаточно много церквей. Если посмотреть на жизнь Павла, мы всегда заметим, что у него были цели. Это не был аморфный человек. Он не был похож на флюгер, он не был похож на человека, который движим течением общества, времени, настроения или еще чего-то. У него всегда была конкретная цель. Если вы почитаете послание к римлянам, которое он написал в этом же путешествии, но в Коринфе, обращаясь к ним, он говорит: «Я иду из Коринфа в Иерусалим». Для чего? Чтобы послужить святым. И потом, когда это закончится, у него уже расписан план был. «Я направлюсь к вам, я хочу увидеть вас, я желаю разделить вместе с вами общую веру, поклониться Богу, наставить вас». И это не точка. Павел дальше говорит: «После вас я хочу идти куда?» Помните? В Испанию. И если бы Павла не казнили, друзья, я думаю, он добрался бы до Лондона. И если бы это там не произошло, он бы открыл Америку. Вот это вот мотор его понимания служения был просто неостановимый, неукротимый никем. Он всегда четко знал, что он делает. Я хочу 2 примера привести из жизни святых. Да, вот думайте об этом. Думайте. Мы сейчас немножечко сфокусируем внимание на нас самих. Но помните Моисея? Уникальнейшая личность, опять-таки, со всеми своими недостатками. Но у него была цель жизни. Главная цель – принести своему народу свободу. И он понимал, что не свободу просто от физического рабства. Он понимал, что есть духовная свобода. И он жил этой целью. И он был честный человек. И он рискнул, он вышел из этой, то, что мы называем, зоны комфорта. Он получил самое лучшее образование в Египте. Он был окружен самыми лучшими учителями. Я думаю, что у него была охрана своя, он был богатый, у него была прекраснейшая перспектива жизни. Но он понимал, я люблю Божий народ, я часть его, я хочу принести ему свободу. Проблема была в том, что он просто не разобрался со временем, раз, и не разобрался с методами, два. Поэтому ему нужно было на 40 лет еще в одной школе побыть. Когда он встретился с Богом, и Бог ему открыл и сказал: «Моисей, это мой народ, и я работаю с ним, и я тебя использую, не ты меня будешь использовать, а я тебя использовать буду. Но твое желание, которое у тебя было, и достаточно этого посоха, и с ним ты сделаешь то, что ты хотел». И мы знаем, что он это сделал. И очень часто в Писании сказано: «Моисей вывел народ». «Моисей вывел народ». Мы знаем, что Бог вывел народ, и он его спас, и он его хранил. Но этот человек был движим целью. Перескакиваем немножечко временную границу истории. Вспомните Давида. Он не просто был музыкант-любитель, да, знал три аккорда и звенел на этой арфе с утра до вечера, напевая себе под нос что-то, потому что он так любил петь. У него была цель. У него была цель всей жизни – возвеличить Бога, увековечить имя Божие и его присутствие. Кто-то правильно заметил, что храм, который построил Соломон, это не Соломонов храм. Что сделал Соломон для этого храма? Соломон воспользовался инструкцией, которую Бог дал Давиду, каким должен быть храм. Соломон воспользовался тоннами и тоннами золота, которое заготовил его отец. Соломон был исполнителем или осуществителем этой мечты. Но мы знаем, что эта цель жизни была самого Давида. И помните, пророк Нафан ему сказал: «Все, что у тебя на сердце делай, Господь благословит тебя, Господь будет с тобою». И потом Господь говорит Нафану: «Нет-нет, стоп, не спешите вместо меня решать. Не Давид это сделает». Смотрите, Бог не отменяет его желания, его цели. Это сделает его сын. Вот эти примеры показывают нам о том, что у Божьих детей должна быть цель жизни. Я хочу, друзья, чтобы мы немножечко задали себе вопрос: какова цель нашей жизни? Вы когда-нибудь думали, вас беспокоил этот вопрос до бессонницы, что вы просыпаетесь, и потом целый день мучаетесь, и потом ложитесь и думаете: зачем я здесь, зачем я спасен? Какова цель моей жизни? Если вы скажете попасть на небеса, хорошая цель. Хорошая цель, да. Что вы делаете, чтобы эта цель осуществилась? Каковы эти промежуточные цели? На что вы себя тратите? Чему вы себя отдаете? Понимаете, у многих людей грандиозные цели. Перечислите. А? Богатство, власть. Я думаю, еще будет скоро еще одна история свидетельства. Тоже. Чей-то ребенок полетел вниз. Кто-то трупом ложится, разбивая все абсолютно и на своем пути, и вокруг себя, для того, чтобы приобрести семью, для того, чтобы приобрести хорошую работу, для того, чтобы то, что сейчас вы говорите, быть значимым, да? Я не хочу сказать, что это не цели. Это цели. Это цели. И они вполне объяснимые, вполне нормальные. Нельзя сказать, что все это ерунда, забудьте об этом. Но знаете, друзья, если эти цели движимы без Бога и не для Бога, то это могут стать опасными целями. Это может стать идолопоклонством. Когда я возвеличиваю себя, когда я живу исключительно для себя, когда вся моя жизнь, она ориентирована только лишь на восполнение моих целей. Это вот то, что мы можем даже присоединять к Богу, к моему плану. Это серьезная проблема. Может быть, вы хотите спасти своего неверующего супруга, или своих неверующих родителей, или своих неверующих друзей, соседей. Это цель? Это цель. Хорошая цель. Это правильная цель. Отсюда возникает другой вопрос. Что мы делаем, чтобы эта цель осуществилась? Помните из псалмов, когда Господь через псалмопевца Соломона говорит о том, что дети – это стрелы в колчине, это стрелы, которые… Почему этот образ? Куда стрелы должны лететь? Что с ними делать? Почему вот он эту картинку рисует? Потому что есть цель. Стрела – это не бумеранг. Стрела – это не хоккейная клюшка. Стрела – это не что, это не мяч, который мы бросили, он к тебе вернулся. Или подбрасываешь, он на одном месте скачет. Стрела, у нее есть цель, по направлению которой она должна достигнуть. Знаете, в чем наша проблема? Мы не ставим перед собой цели жизни. Вот прожив неделю, месяц или год, мы не можем сказать, как я прожил этот год, потому что я не ставил цели. Оглядываясь назад, мы можем сказать, я прожил хорошо. Почему? Потому что со мной ничего не случилось. Потому что никаких трагедий в моей жизни или в моей семье не было. Поэтому нормально прожил год. Что мы делаем? Выпущенная стрела, и потом к этой стреле я подношу мишень. Да? Если это удачный год, я к этой стреле ставлю мишень и говорю, вот в десятку попал. Но все должно быть наоборот. Сначала мишень, потом выстрел, и потом проверка. Понимаете? В нашей семье у нас есть традиция. Каждый год мы стараемся, очень стараемся это делать, каждый год у нас есть особый день, когда мы собираемся с семьей, и мы обновляем понимание наших целей, почему мы здесь и чем мы должны заниматься. Это ставит вывихи на место. Если есть какая-то разбалансировка в жизни, мы собираемся опять с мыслями и пониманием, почему мы здесь и чем мы должны заниматься, каковы наши цели. Если бы вы сегодня спросили у Павла, или, допустим, Павел оказался бы среди нас, спросили, Павел, расскажи нам о своей цели жизни. Я бы думал, он долго бы не задумывался. Он бы четко сказал. Я хочу прочитать то, что он сказал. Откройте, пожалуйста, Филиппийцам 3 главу. Прочитаем достаточно большой раздел 7 стиха. Пока вы открываете, я хочу сразу сказать, что с момента его обращения, когда Павел уверовал, он ясно понимал, зачем он живет. Он ясно понимал, куда он движется. Он ясно понимал, чем он должен заниматься. У него была конкретно поставлена перед собой цель. К сожалению, то, чего у многих из нас, современных христиан, просто это отсутствует. Филиппийцам 3 глава 7 стиха, послушайте. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства, познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался». И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. И чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. Смотрите, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Все вышеперечислено – это цель Павла. Я живу ради Христа. Я живу Христом, и я живу для того, чтобы достигать понимания того, какой Он. Во многих аспектах очень трудно понять, что значит понять силу воскресения Христа в практической жизни. И многие другие оттенки, но, по крайней мере, в нашем понимании, то, что мы видим, у Павла была цель, это Христос. С момента его спасения, уверования, он четко знал, что такое цель в его жизни. Поэкспериментируйте, друзья. Придите домой, позадавайте друг другу вопросы, задайте сами себе вопрос. А у меня есть цель жизни? Напиши, попробуйте ее написать. Сформулируйте ее. Потому что мы же живем, и нами что-то движет. В центре нашей жизни всегда что-то есть. Есть то, что беспокоит нас. Есть то, что когда мы теряем, оно сильно нас разрывает в клочья. Если что-то приобретаем, до восторга радует нас. Возможно, это и есть те скрытые цели, которые движут, движение жизни наше создают. Позадавайте друг другу вопрос. Дети, задайте родителям вопрос. Папа с мамой, в чем цель нашей семьи? Ради чего мы живем? Задайте детям вопрос. Дети, понимаете ли вы, для чего мы живем? Я когда поступал учиться в христианский университет, на собеседовании задавали вопрос. Приблизительно одинаково везде всем задают. Ваши ожидания или другими словами, в чем цель твоей учебы? Почему ты хочешь учиться? Правильный ответ, чтобы получить образование. Но это не цель. Это не цель. Конечная цель. Я хочу получить образование для того, чтобы через него созидать Царствие Божие. Имея теорию, я хочу практически созидать Царствие Божие. Это цель. Павел был движим этой целью. Подумайте об этом. Он потрудился, и он не просто говорит, давайте сменим картинку нашей жизни, давайте где-то отдохнем. Он едет в Иерусалим послужить святым. И у него, то, что мы видим, да, несколько таких привалов, остановок, которые он делает, разные встречи, разные события, но он знает, куда он идет. Во-первых, каждому из нас необходимо понимать цель своей жизни. Я бы продолжил цель жизни своего служения. Богоугодные цели. Дальше, глядя в этот раздел, сюжет приобретает более сложный такой оттенок. С 4 по 7 стих. Второй стандарт, который был в жизни Павла. Необходимо защищать цели своего служения. Не просто иметь, но и защищать то, что ты имеешь. Добравшись до Палестины, мы не будем читать эти стихи ради экономии времени, Павел с командой, сказано, нашли учеников. Стоит подразумевать, что это не была знакомая какая-то группа людей, куда они конкретно, выйдя с корабля, да, они направились по такой-то улице, в такой-то адрес или в дом молитвы. Как раз-таки текст этот говорит, и в оригинале оттенок такой, что им пришлось потрудиться, чтобы они нашли. Им нужно было разыскать. Но они нашли людей, да, нашли верующих в Тире. Хочу напомнить тем, что Тир – это не то, что место, где стреляют. Да, они нашли, где у них какие-то учения были. Вот, Тир – это город. Финикий был, тогда он был под контролем римских властей, и кому хотели, они эти регионы давали в управление. Но это не столь принципиально, не столь важно. Интересно вот что. В этом общении группа людей, они получают от Бога откровение, от Духа Святого. И говорят Павлу, Павел, нам Бог открыл, чтобы ты туда, куда идешь, не ходил. Не ходи в Иерусалим, будут проблемы. Павел взял и пошел. Посмотрите, людям открывает Дух Святой, а Павел идет. У вас не возникает напряжения здесь? Павел не послушен Духу Святому? Или он делает просто ошибку? Понимаете, вот здесь есть один нюанс. Я встречал в своей жизни некоторых выдающихся служителей церкви, у которых было чему поучиться в плане формирования и исполнения целей в жизни. Но там было одно «но». И оно было проблемное «но». Люди были движимы к своей цели. Я скажу помягче, игнорируя отношения. Для них люди и команда была. Это просто группа людей, которая помогала им лично осуществить свои цели. Улавливаете? Есть цель. Вы мне нужны для того, чтобы я исполнил свою цель. Все. Это как космический корабль, который, да, вырывается через разные стратосферы, атмосферы, вот все, и каждый корпус, каждая часть выносит его для определенной цели. Потом оно отлетает, оно уже не нужно. Для того, пока там космонавты не окажутся на орбите. Вот так вот и люди, они стремятся к цели, и им нужна какая-то группа или какие-то, имущество, техника или еще что-то для определенных своих целей. Есть другая крайность, где у людей нет никаких целей, есть только теплые отношения. Всегда хорошо, всегда уютно, всегда классно, всегда мир любой ценой, всегда любовь любой ценой, всегда все любой ценой для того, чтобы были отношения. А все, что там где-то дрейфует, происходит, выстрелит, да и вот эту мишень подведем и скажем, вот она, получилось. За этот год никого не отлучили. Или за этот год покрестили столько-то людей. Цель выполнена. Пришли грешники, которых даже мы им не благовествовали. Цель выполнена. Как мы ее определяем? Мы что-то делали для того, чтобы они здесь появились? Да, неважно. Главное отношение. Понимаете, Павел, вот он сочетал в себе эту красивую комбинацию целеустремленного человека, который знал, что он делает, знал, куда он идет, с правильными отношениями с людьми. Он не был твердолобым бараном таким, это моя цель, не стойте у меня на пути, потому что раздавлю катком. Уходите. Либо вы со мной идете, либо вообще просто вам не сдобровать. Почему он шел в Иерусалим? Я снова хочу напомнить. Шел из любви к народу Божьему. Шел послужить людям. Другая же группа людей пытались его остановить. Но вот сейчас в чем нам нужно разобраться. Был ли Павел непослушен Духу Святому? Я посмотрел в оригинал, и там сказано, что да, через Духа Святого, через Духа Божьего это было обращение или откровение к этим людям. Непонятно, к какой группе, к одному или еще кому-то. Но они сказали, Дух Святой говорит, не ходи. А он идет. Может быть, вас это не беспокоит, но здесь нужно будет тоже быть внимательным. Вот к чему. Как нам быть чувствительными к Духу Святому, таким же образом, каким был Павел? Я хочу несколько стихов предложить, чтобы мы посмотрели, что Павел всегда был чувствительным к Духу Святому. Лично я не верю в то, что Павел здесь был непослушен Духу Святому. Я глубоко сомневаюсь, что Павел сделал какую-то роковую ошибку, не разобравшись, закрыл уши, и проигнорировал то, что говорят ему люди через это откровение. Он взял и пошел в Иерусалим, где в конце концов мы знаем, что его арестовали, и потом множество трудностей было. Первый текст. Мы будем в этой же книге, в Деяниях апостолов, 16 глава, 6-7 стих. Вы запишите, я читаю. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, смотрите, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. 7 стих. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их». Ага. Значит, Павел четко разобрался, что это работа Духа Святого. Если вы почитаете послание к Фессалоникийцам, он скажет, что сатана воспрепятствовал нам. И он мог четко отличить почерк сатаны и почерк Духа Святого. Мы сегодня бросаем, образно говоря, да, камень в небо, бросаем жребий, думаем, Господи, это решение от Тебя, или это от моей плоти, или это сатана меня искушает. Мы не можем разобраться. Знакомо? Мы иногда не знаем. Павел знал. Два раза Лука записал в данном случае. Дух не допустил. Дух не допустил. Посмотрите еще один. Возвращаемся в 20 главу. 22-23 стих. Это прояснит абсолютно все. Я думаю, расставит на свои места или разрешит вот этот вот сложный ребус, в который мы, может быть, сами себя и загнали. 20 глава. 22-23 стих. Это в этой прощальной речи Павел говорит. Вот ныне, смотрите, я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Ну, можно сказать, по влечению своего собственного Духа. Вот 23 стих. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Значит, прежде чем Павел оказался в Палестине, в Тире, в этом городе со сложным названием, когда он оказался в Кесарии и когда он оказался в самом Иерусалиме, он уже понимал, куда он идет и что его ждет. Да, мы читали с вами. Дух Святой по всем городам свидетельствует. Вот аргумент. Еще один. 23 глава, 11 стих Деяния. Это уже когда Павел был арестован. И вот какое видение у него было. В следующую ночь Господь явился ему, сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Если бы была ошибка Павла, или если бы Павел был непослушен Духу Святому, Бог к нему обратился бы точно так, как он обратился к Илии. Помните, когда Илия с севера, пророк Илия с севера из Самарии оказался в Синайской пустыне, потом зашел в расселину скалы, предположительно там, где Бог давал откровение Моисею в той местности. И Бог спрашивает у Илии: «Илия, что ты здесь делаешь? Кто тебя сюда направил? Почему ты здесь?» И он плачет, он говорит: «О, там столько людей, таких-сяких, и никого нету, я один остался». И Бог говорит: «Иди обратно. Иди туда, откуда пришел». Я думаю, если бы это не было воли Божьей относительно Павла и его решения, то тогда Господь бы сказал ему: «Павел, я тебя здесь не ожидал. И ты сам себя загнал в эти трудности. Выбирайся сам. Или вернись туда, в эту точку, откуда ты пришел. Иди в Тир, а потом, возможно, в Антиохию, и я тебе покажу, куда идти». Смотрите, что Бог говорит. «Так, как ты свидетельствовал обо мне здесь». Это Богу нравилось. И Бог хотел, чтобы он свидетельствовал. Точно так же. Ты окажешься в Риме. Вот почему Павел говорит: «Я не знаю, что меня там ждет. Я знаю, что будут трудности, но какого образа трудности, через что они придут, через что мне нужно будет пройти, я не знаю. Возможно, мое предположение, церковь получила откровение, что у Павла будут проблемы в Иерусалиме. И их толкованием было то, что не ходи». Вам что-то напоминает? Есть какой-то аналог? Помните, когда Бог открыл Петру славу Христа, что это Сын Божий, Мессия? И Господь ему говорит: «Петр, не плоть и кровь открыли тебе, но Отец мой, сущий на небесах». Петр вообще просто... Представляете? Из уст самого Господа комплимент. Потом Господь продолжает и говорит: «Я иду в Иерусалим, где нужно будет много пострадать от рук человеческих, предадут его в руки грешников, и распнут его, и убьют его, и он умрет, и на третий день воскреснет». Вот откровение Петра, что Христос Мессия, чем должна была закончиться жизнь Мессии? Он знал, и Христос подтвердил это. Но Петр говорит: «Не ходи, не ходи. Мое понимание этой истории именно так и было. Люди знали, и Павел говорит, что по всем городам Дух Святой свидетельствует, что узы и скорби ждут меня. Они сказали, не иди, Павел идет. Павел направляется к этой цели, к которой он двигался. Знаете, хочу одно примечание сделать. С уверенностью можно сказать, и одновременно с некой долей сожаления и боли, что многие христиане принесли в жизнь других христиан столько проблем, что стали у них на пути, чтобы они не восполнили и не исполнили те цели, которые Бог открыл им. Понимаете? Я вам приведу пример. Я уже упомянул об этом эпизоде в своей личной жизни, когда ехал учиться. Я ехал учиться, в христианский университет, да, где цели и ожидания были самые-самые лучшие. Служить Богу потом. Но реакция моих родных и друзей, христиан, была абсолютно противоположной. У одних были слезы. Ты жестоко с нами поступаешь, на кого ты нас оставляешь, как ты можешь. Другие говорили, взывая к логике, а что, Богу нельзя здесь служить? Давай откроем Писание. Библия говорит, что Дух Святой научает нас. И мы не имеем нужды, чтобы кто-либо учил нас. Учись здесь и служи здесь. У меня не было таких откровений, как у Павла. Но внутреннюю убежденность я имел. И поэтому я понял, что я буду двигаться к этой цели. Я понимал, что мое имя и фамилия, и плюс учение или обучение в университете – это взаимоисключающие понятия. Но не буду комментировать. Но Бог все устроил. Теперь я хочу посмотреть на эпизоды, говоря на эту же тему, я пока не ухожу, на эпизоды людей других, на которых я просто с завистью, в хорошем смысле слова, смотрел, как на лидеров. Мне казалось, что этого человека поместить в любую точку планеты, возможно, с учетом того, чтобы он смог на языке этих людей общаться. Вокруг него организовалась бы община. Вот потрясающие люди были. Я думаю, хоть бы маленький процент мне такого интеллекта, вот такой способности общаться с людьми, вот какой-то способности отвечать на трудные вопросы, решать какие-то запутанные ситуации, вот способность коммуницировать, знание Библии, играть на гитаре. Понимаете, вот в одном человеке целый набор шедевра такого. И это точно. Возьми этого человека, помести в любую точку, в городе, в деревне, вокруг него образовалась бы церковь. И потом бы другая церковь, и еще церковь, и еще церковь. Но нашлись люди. И чаще всего то, что Господь говорит, и враги человеку домашние его. Они подняли на ручничок или ручник подняли, и машина приостановилась. Она дрейфует. Да, может быть, искры какие-то идут, какая-то имитация бурной деятельности есть внутри церкви, где огромное количество одаренных людей и друг другу проповедуют. Кто круче? Кто какие интересные глаголы греческие найдет? Или какой-нибудь шедевр вывернет из текста? Но вокруг грешники, вообще ими никто не занимается. И вот эти вот шедевры, они пропадают благодаря другим христианам, которые встали у них на пути. Что было бы, если Павел сказал, в принципе, и там говорят, и здесь говорят, наверное, вы правы, я не пойду. Возможно, я нужен вам здесь. Буду я вам проповедовать, расскажу я опять об этих путешествиях, в которых я был, и давайте, я останусь. Павел сказал, нет, я иду. Если вы понимаете цель своей жизни, свое дарование, свое призвание, защищайте эти цели с любовью, но настойчиво, с пониманием, с мудростью, но настойчиво и целеустремленно. И это Павел. Помните, что он говорил? Подражайте мне, как я Христу. Мы не сможем быть на его уровне, потому что Бог создал его таким. Но принципы, которые видны в его жизни и в служении, они должны отображаться в нашей жизни. И третье. С 8 по 16 стих. Это готовность страдать за достижение своих целей. Во-первых, знать свои цели. Цели своего служения, своей жизни. Во-вторых, защищать их. И в-третьих, страдать за них. Или платить цену, высокую цену за достижение своих целей. Кстати, если мы вернемся к концу 20 главы, мы увидим, насколько близкими были эти люди, которые провожали Павла в Милите. Они плакали, да, они рыдали. Они бросались, обнимая его, целовали его. И вот мы видим, что в Тире они тоже преклонили колени, проводили его до корабля. Но они ушли в свои семьи. Не было этой драматической такой вот развязки, разлуки. И если мы посмотрим на 21 главу, может быть, мне нужно было бы раньше упомянуть, но хорошо, что сейчас вспомнил. Смотрите, когда же мы расстались с ними и отплыли? Так вот это вот слово «расстались» говорит о том буквально, когда же мы были оторваны от них. То есть они просто цеплялись, они не хотели его отпускать. И Павел, как вот отрывают одежду или пуговицу от одежды, да, вот часть себя оставил им, и он ушел. Следующей остановкой Павла была Птолемеада, Птолемаида. Вот там они один день остановились в этом городе. И я не буду упоминать ничего об этом, для того, чтобы не отвлекаться нам. И вот ключевая остановка. Они остановились в доме у Филиппа, благовестника, на 7 дней. Может быть, немножечко больше, может быть, не знаю, 10 дней. Если сравнивать или смотреть календарь еврейский, то тогда, когда Павел уходил, помните, это первое служение или первый день, когда этот хлопчик выпал из окна, вот, считают, что это был 1 мая, воскресенье, и потом считают эти дни до Пятидесятницы. Возможно, Павел задержался подольше у Филиппа с той целью, что еще не наступил праздник Пятидесятницы. Он спешил к Пятидесятнице, он хотел прийти именно на праздник. Но, возможно, в зазоре у него было несколько дней, поэтому они дольше задержались у Филиппа. Но сам интерес этой личности, этой встречи, мне хотелось бы побывать, честно говоря, на вот этом вот общении. Я думаю, что Филипп и Павел встретились первый раз в жизни. С того момента, когда Павел ушел на миссию, прошло приблизительно 20 лет. Возможно, их пути никогда не пересекались. Потому что Филипп оставался в Иерусалиме и в Кесарии, Павел был на севере, в Антиохии, и потом в Малой Азии и в Европе, за редким случаем приходя в Иерусалим. Вы знаете, почему Филипп оказался в Кесарии? Благодаря Савлу, который поднял это гонение против христиан, которые разбежались из Иерусалима. И вот эти люди теперь вместе. Теперь они общаются. Потрясающе. Ну, немножко о Филиппе. А Филипп – это не один из апостолов. Филипп – это благовестник. Да, и Лука подчеркивает, он один из 7 диаконов. Это тот Филипп, который первый благовествовал в Самарии. Это тот Филипп, который благовествовал язычнику, евнуху эфиопскому. Помните, да, когда он ехал на колеснице? Потрясающая личность. Смотрите, какие диаконы были в церкви. Для наших диаконов должно быть мотивация, ободрением. Не просто уметь заниматься какими-то социальными вопросами, но и способность благовествовать, способность быть на высоком духовном уровне. Лука отмечает, что у него были 4 дочери незамужние, пророчицы. Я не хочу развивать эту мысль, да, но очень интересно, что эти пророчицы ничего не говорят Павлу о том, что Дух Святой нам открыл. Возможно, они ждут авторитета Агава, который пришел через какое-то время и в очень такой театрализованной, драматической форме взял пояс Павла. Ну, возможно, это не просто шнурочек был, возможно, это какое-то покрывало было. И связал себе ноги, руки. Вы помните что-то из Ветхого Завета? Подобные такие действия. Как пророки пророчествовали вот в очень такой необычной форме. А? Иеремия. Иеремия закапывал свой пояс, иди к Ефрату, закопай там, через время приди, он взял этот пояс, достал, он уже был разложившимся. Исаия драматически тоже демонстрировал, многие, я не буду углубляться, говорить о том, каким он ходил, сколько лет, вот, но это был образ. Иезекииль, мы видим пророка, который встретил Иеровоама, который разодрал новую одежду, помните, на 12 частей, говорит, 10 частей Бог тебе отдает, 2 части остаются за Иудеей. То есть эти все образы были понятны и в каком-то смысле драматичны. Так вот, пророк Агав, вы помните его уже? Мы с ним встречались в 11 главе. Знакомый брат. Да, он о чем пророчествовал? Что будет повсеместный голод. Приготовьтесь, будет голод. И сейчас этот же человек приходит в дом Филиппа и говорит, чей этот пояс, который я взял, вот точно таким же образом свяжут его ноги и руки и отдадут на суд. Посмотрите на реакцию народа. Для них складывается картинка такая, что Павел, ты ошибаешься, возможно. Уже не один человек говорит. Агав ничего не говорит, не ходи. Он просто возвещает о том, что этот человек окажется арестованным, и у него будут трудности. Все начали отговаривать Павла. Но я хочу, чтобы мы прочитали 13 стих, 21 глава. Ответ Павла. Вот его защита целей. Он не просто знал цель, он не просто дорожил целью, но он был готов страдать за эту цель, готов был платить большую цену за эту цель. Но Павел в ответ сказал, что вы делаете? Что вы плачете и сокрушаете сердце мое? Вот это слово «сокрушаете», «разбиваете», делаете его рыхлым, делаете его бесполезным, делаете его слабым. Вот как эти цели рушатся. Кто-то слезу пустил, и нам стало жалко этого человека. И вот Павел говорит, стоп, 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 я не позволю. Я не хочу, чтобы вы плакали и рыдали обо мне. Смотрите, он продолжает. Я не только хочу быть узником. Если это правда, Агав, что меня арестуют, я знаю, что это правда, потому что Дух Святой свидетельствует. Я не только готов быть, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Теперь соедините все высказывания Павла из посланий. Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Я все почитаю за сор. О горнем помышляйте вместе со мной, а не о земном. Стремлюсь к цели. Это кабинетная теория могла бы быть, да? Это было бы то, что, ну, ты пишешь правильные слова. Но смотрите, он практически демонстрирует то, во что он верил. У него была цель жизни. Стремлюсь к цели, к званию высшей почести во Христе Иисусе. Для меня жизнь Христос. Если наступит смерть, это будет приобретение. Ничем не дорожу. Не дорожу своей жизнью. 20 глава. Только бы с радостью совершить мое поприще и мое служение, которое я взял из рук Господа Иисуса Христа, проповедовать Евангелие благодати Божией. И здесь он говорит, стоп, не разбивайте мое сердце. У меня есть цель. Я буду хранить эту цель. И я готов платить цену за эту цель. Все говорят, не ходи. Павел говорит, пойду. Не ходи, пойду, не ходи, пойду, не ходи, пойду. Если бы со стороны кто-то наблюдал, сказали бы, кто из них прав? Кто из них прав? Тут откровение и пророчество, здесь упрямство какое-то. Смотрите, как богобоязненно люди решают этот вопрос. Да будет воля Господня. Пусть Бог расставит все точки, то, что мы не понимаем, пусть Он все это решит. Если ты, Павел, понимаешь, действуй. Действуй. И Павел пошел. Очень интересный момент, друзья. Посмотрите. Я хочу, чтобы мы посмотрели, сейчас вам скажу, стих. 16 стих. «С нами шли некоторые ученики откуда? Из Кесарии. Откуда они взялись?» Не те ли, которые 10 минут назад уговаривали, не ходи. Посмотрите, насколько заразителен пример целеустремленности. Что эти люди, видя эту смелость Павла, его посвященно сказали, мы идем с тобой. Точно так же, как Тимофей примкнул к Павлу и пошел вместе с Павлом. Силуан и многие другие, которые мы видим в этой команде. Почему Лука был с ним? О них ничего не сказано. Но Павел был в фарватере вот этим человеком, на которого они равнялись и смотрели. Поэтому, друзья, имейте цель жизни в служении. Дорожите ею. Сохраняйте ее. Не позволяйте, чтобы кто-либо похитил даже из самых благородных людей, из самого благородного окружения. И будьте готовы платить цену, чего бы это ни стоило. Чтобы мы вместе с Павлом, то, что мы всегда повторяем, могли сказать, поприще завершил, веру сохранил, а теперь готовится венец правды не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Благодаря таким посвященным людям церковь распространялась. Рядом с такими людьми другие загорались. И эту группу людей невозможно было остановить. Потому что они были чувствительны к Духу Святому, любили Писание, любили Божий народ, были исполнены целью, хранили ее и готовы были платить цену. Вы помните, хочу закончить слова нашего Господа, который ученикам сказал. Матфея, прочитаю, 16 глава, с 24 стиха. Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мной, отвергни себя. Цель – следовать за Христом. Как сохранить эту цель? Отвергни себя». Возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы очень благодарны Тебе за Слово Твое. За Слово, которое по-прежнему живо, сильно, красиво, доступно, понятно, действенно. Слово Твое, которое богодухновенно, праведно, способно наставлять, изменять, обличать, наставлять и формировать в праведности, чтобы Божий человек был готов ко всякому доброму делу. Благодарим Тебя за апостола Павла, за этого человека, который когда-то был врагом Твоим и врагом Церкви. Но на пути которого Ты развернул, Господи, изменил его жизнь, который с любовью и восхищением служил Тебе все свои дни жизни, который стал великим человеком в Церкви и для Церкви, через которого Ты написал столько потрясающих откровений и истин. И мы видим, Господи, что в практической его жизни он жил всегда то, во что он верил и так, как учил. Он всегда был движим целью достигать Тебя, служить Тебе. Он всегда хранил эту цель и заплатил высокую цену, чтобы эта цель осуществилась. Господи, отобрази в нас характер Христа, потому что Павел – это отображение Твоего характера. И сегодня мы не восхищаемся Павлом, но восхищаемся Тобой. В Твоих руках был Павел и многие другие святые. Поэтому, Боже, работай в сердцах наших. Пробуди внутри нас спящих людей, во многих спящих людей, эти святые праведные цели, чтобы мы верно следовали и исполняли их в своей жизни. Чтобы мы ценили и хранили их, и готовы были платить любую цену. Благослови нашу общину, Благослови народ Твой, благослови молодежь, благослови пожилых людей, благослови семьи, благослови одиноких людей, благослови всех искупленных, возрожденных и преданных, чтобы мы знали, ради чего мы живем. Помоги нам, Господь, прославлять Тебя, исполнять волю Твою от чистого сердца и во все дни нашей жизни. Преклоняемся пред Тобой, великий и славный, имеющий цель спасения человечества и установивший свое царствие, которое однажды совершится в Твое время и Твоими путями. Тебе, единому и премудрому Богу, Спасителю нашему, честь, слава и хвала через Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь.